12. Сдав лошадь встретившему их у ворот молодцу, Андрей Всеволодский и Суханов, весело разговаривая, пошли в домик. Пройдя темные широкие сени, они отворили тяжелую скрипучую дверь и очутились в просторном покое. Здесь их уже дожидался ужин, и все семейство было в сборе. Молодые люди набожно помолились перед иконами и стали здороваться. «Эх вы, шатуны!» — сдерживая улыбку и будто бы сердясь, молвил Раф Родионович, подвигаясь на лавке и давая возле себя место прибывшим. «Сказали, засветло беспременно домой будете, а сами на ночь глядя вернулись. Ты, Андрей, не бери пример с Мити. На того нет ни суда, ни расправы, я ему чужой, а отца с матерью Господь прибрал до времени». «Я, Раф Родионович, всегда твоего слова послушаюсь», — перебил Суханов. «Ты мне за место отца родного. Так уж если бронишь Андрея, брони меня, мы вместе». «Ну ладно, ладно», — сказал Всеволодский, опуская свою деревянную ложку в миску с жирной похлебкой. «Есть вот хочу, бронить-то мне вас некогда». Андрей начал было рассказывать про торг, но отец перебил его. «Да ты поешь сперва, потом Богу помолись, поблагодари его за питье и яству, а затем уж и выкладывай свои росказни». Андрей замолчал и принялся ужинать, но ни он, ни его приятель на этот раз не выказывали большого аппетита. «Видно, в Сытове дня на три наелись», — заметила Настасья Филипповна. Они ничего не ответили, так оба были заняты своими мыслями. Андрей не мог позабыть новую знакомку. Ему казалось, что он все еще видит ее, слышит ее голос. А Дмитрий Суханов, то вспыхивая, то бледнее, поглядывал на Фиму. Он замечал, что и ей хочется подойти к ним поближе, поболтать, посмеяться, и что она сдерживается только во время ужина, боясь разгневать отца. Но вот незатейливый ужин покончен. Все встали из-за стола, помолились. Андрей выложил свои гостинцы сестре, мешочек со сластями да яркую ленту в косу. Фима благодарит его, смеется, раскраснелась. «А я и впрямь думала, уж не напали ли воры на вас, а ли звери в лесу?» — говорит она своим певучим голосом, обращаясь к Дмитрию. «Легко ли? Чуть свет выехали, и до ночи. Право, весь день тоска такая. На дворе вон гора ледяная, а покатать-то и некому». Суханов чуть не плачет от слов этих. Весь день мог провести с нею, с горы катать ее. И зачем это послушался Андрея, как тень шатался в Сытове? Между тем Раф Родионович расспрашивает сына, кого он видел на торгу и что там было. Андрей начинает заминаться, потому что весь день только и видел, что Машу Барышеву, а остального почти не приметил. Нужно выручать друга. Суханов отходит от Фимы и подсаживается к хозяину. Теперь уж не Андрей, а он отвечает на расспросы Рафа Родионовича. И Андрей благодарит его взглядом. «Ты, говоришь, больше десятка до смерти избиты?» — со вздохом переспрашивает старик Всеволодский, прослушав рассказ Дмитрия. «Да, пожалуй, и больше счесть можно, особливо к вечеру». «Ну да, ну да», — тихо повторяет Раф Родионович. «Все тоже пьянство, совсем нынче спился народ. А кто сам не спился, того добрые люди спаивают. За чарку хмельного на разбой, на душегубство идти готовы. Вон на Медне сосед приезжал, сказывал, опять по нашим местам шалить стали. Целые деревни в разор разоряют, и никто не заступится. Воеводы наши, ну да что уж и говорить. Авось Господь, наконец, и пошлет избавление нам, умудрит царя-батюшку, все зло наше лютое сделает ему ведомым». Старик Всеволодский совсем расстроил себя мрачными мыслями и, простясь с домочадцами, ушел в свою опочивальню. Настасья Филипповна вышла тоже зачем-то по хозяйству. Андрей взглянул на сестру, потом на Суханова и тряхнул головою. «Пойти-ка на конюшню посмотреть, задан ли корм Бурке», — проговорил он. Дмитрий слышал его шаги в сенях, слышал потом, как хлопнула наружная дверь. Он остался вдвоем с Фимой, он глядел на нее, не отрываясь, точно видел ее в первый раз, и тоскливо становилось у него на сердце. Она не глядит на него, видно, все равно ей, здесь он или нет. Крепко, всей грудью вздохнул Дмитрий и опустил голову. «Что это ты, Дмитрий Исаевич? Чего вздыхаешь?» — тихо проговорила Фима. «А чего же радоваться?» — вдруг с волнением начал он, подходя к ней. «Гляжу вот я на тебя, ты ли это, бывало, вспомни сама, — говорила, — ждешь меня, не дождешься, а теперь и глазком на меня взглянуть не хочешь. Теперь я тебе не Митя, а Дмитрий Исаевич». Он проговорил это с такой тоскою, что у самой Фимы защемило сердце. Ей вдруг стало жалко Дмитрия, хотя она и не понимала ни его тоски, ни своей к нему жалости. «Прости, коли я чем огорчила тебя, — сказала она, тоже приподнимаясь, — только уж и не знаю, чем это я тебя огорчила, а что Дмитрием Исаевичем назвала. Так ведь, вишь, ты какой вырос, вон и усы у тебя, и бородка. Да ну ладно, ну, Митя». И она улыбнулась ему, ее глаза ласкали его долгим и нежным взглядом, но она не могла прочесть в лице его прежнего веселья. Грустным и бледным стоял он перед ней, стоял таким жалким. «Да что это ты, право?» — испуганно сказала она, кладя ему на плечо свою руку. «Али там на торгу тебе испортили?» «Ну, Митя, поздно, спать пора. Чай Пафнутьевна уже ждет меня. Спи спокойно, а утром смотри, проснись не таким, какой нынче. Такого я и видеть не хочу. Завтра с гор кататься, слышишь, Митя, беспременно». Он хотел сказать что-то, но не мог. Ему казалось, что никогда еще она не была так хороша, как в этот вечер, и никогда еще так не любил он ее. «Спокойной ночи, Митя», — повторила она быстрым движением. Нагнула к себе его голову, крепко поцеловала его и скрылась. Несколько мгновений он стоял, не шевелясь, с блаженным лицом и затуманившимися глазами. Что-то мучительное и в то же время отрадное стало подниматься в груди его, дышать становилось тяжко от этого нежданного и неизведанного блаженства. Дмитрий бессильно опустился на скамью и вдруг зарыдал, неудержимый, не сознавая, что он громко рыдает. По счастью, Раф Родионович крепко спал в соседней горенке и ничего не слышал. «Полоумный, что ты?» — над самым ухом Суханова раздался голос Андрея. «Ах, кабы знал, да ведал ты! Радошно мне у меня, как на сердце, Андрюша!» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Внучек мамки Пафнутьевны, приставленный ходить за Андреем Рафычем, принес перины, подушки, одеяло и устроил на скамьях под образами две постели молодым людям. Отдельной горницы для сына не было в доме Всеволодского. Андрею и Дмитрию хотелось бы подольше побеседовать, но они боялись разбудить Рафа Родионовича, который и так что-то кряхтеть стал за тонкой стеною, потому они тотчас же разделись, улеглись на перины и замолчали. Тихий свет лампады у Киота едва освещал просторную горницу с дубовым столом посредине, с большой изразцовой печью в углу, с единственным и теперь совсем заледенелым оконцем. За печью трещал сверчок, и эти монотонные звуки мало-помалу навели дремоту на Андрея. Розовые его грезы оборвались, и он заснул крепко и сладко. Но Суханов заснуть не мог, и весь в волнении и трепете то и дело метался под своим стеганым теплым одеялом. Никогда не мог он помыслить, что так окончится для него сегодняшний день. Еще недавно, возвращаясь из Сытова, он был полон грусти и сомнений, и вдруг долго дожидался он этого счастья, дожидался его целые годы, потому что не со вчерашнего дня полюбил он Фиму. Он знал ее совсем маленькой девочкой. Раф Родионович и отец Дмитрия по соседству были большими старыми приятелями. Они еще в детстве бегали вместе. Потом пришлось им рука об руку воевать с врагами Отечества. Время их ратной службы оставило в них на всю жизнь много горьких и отрадных воспоминаний. Это было тяжелое и великое время. Всеволодский и Суханов принадлежали к числу тех нескольких сот воинов, которые под начальством воеводы князя Рощи Долгорукова защищали Свято-Троицкую лавру от Сапеги. Во время долгих месяцев знаменитой осады оба они выказали себя истинными героями. Измученными и зачастую голодными выходили они на вылазки, как львы рубились, не раз были ранены, но все же сохранил их Господь, и они своими руками немало ляхов уложили на вечный сод под стенами святого Сергия. Там, в святой обители, Исай Суханов нашел себе и жену. Раз во время вылазки он был ранен в голову. Добрые товарищи подняли его совсем бесчувственного и снесли в монастырскую палату, битком набитую ранеными и больными. Больше суток был он в беспамятстве, а когда очнулся, увидел над собой красивую молодую девушку. Она перевязывала его больную голову. Его мучила жажда. «Пить!» — прошептал он. Девушка сейчас же принесла ему кружку с водою, напоила его, и в то время, как он пил, все повторяла. Очнулся. «Ну, слава Богу, теперь жив будешь!» — отец Михей сказывал. «Коли очнется, так все пустое, голова как раз заживет». И такая радость звучала в ее голосе, так ласково она глядела. Ничего не сказал ей тогда Суханов, но с этой минуты все стало ему казаться иным, чем прежде. Пока лежал, минуты считал, когда войдет она к раненым, а войдет, оторваться он от нее не может. Рана скоро зажила, и опять он стал ходить на вылазки. Только теперь нашлась у него новая забота и радость — его Катерина. Она была одной из приближенных царевны Ксении. Полюбился ей храбрый воин Суханов. Частенько сама не доедала, а ему приносила, что случалось. Любовь да ласки еще больше одушевляли воина. Шел он в лютую битву с врагами, а сам думал: «Дожидается меня Катерина». Трепещет за меня страхом ее сердце. И удваивалась сила рук его, и любовь счастливая невредимо выносила его из битвы. Но были тяжкие дни и недели. От тесноты до всяких лишений началась зараза в монастыре, и много мужчин, женщин и детей помирать стало. Заболела Екатерина. Сердце Суханова разрывалось на части. Хотелось бы быть при ней, а нельзя этого. Стоит он на своем посту у стены каменной или идет на вылазку, а сам все думает, что-то теперь Катерина. Может, уж нет ее, может, не увижу. Но Катерина выдержала страшную болезнь и в живых осталась. Прошли тяжелые дни осады. Войска Сапеги удалились. В последней схватке Суханов снова был ранен и остался в монастыре на попечении своей милой. Она его выходила, и потом, когда смуты земли русской улеглись, когда поляки и воры были выгнаны со Святой Руси, когда на престол царей русских голосом всего народа был избран молодой Михаил Феодорович, Суханов сложил с себя бранные доспехи, обвенчался у святого Сергия с Катериной и вернулся на родину, в Касимовскую свою вотчину. К К тому же времени возвратился и Всеволодский, тоже женился, и опять зажили друзья-соседи мирно и тихо, вспоминая былое за кружкой у хмельной браги. Но недолго было семейное счастье Суханова. Года через 4 после свадьбы, родив сына Дмитрия, Катерина умерла. Суханов второй раз не женился. Всю любовь свою и все свои надежды положил он в своего сына. Никуда не отпускал его от себя, кроме как к соседу и другу Всеволодскому. Там и Дмитрий, да и сам Суханов часто гащивали. И так продолжалось долгие годы. Когда начала подрастать Фима, то невольно мысли старых товарищей останавливались на возможности породниться в будущем. Года 3 тому назад Суханов, неосторожно поевший чего-то вредного, схватил лютую болезнь и помер. Дмитрий на 20-м году остался круглым сиротою и распорядителем отцовского наследия. С этого времени он сделался окончательно своим в доме Всеволодского. Всем добрым, молодым сердцем любил он и товарища своего Андрея, и Рафа Родионовича, и Настасью Филипповну, но больше их всех и больше всего на свете любил он Фиму. На его глазах быстро вырастала и расцветала красавица, но ни одна красота ее производила на него такое неотразимое впечатление. Она могла быть и не красавица, а он все же бы любил ее, потому что, как ему казалось, никого на свете не было добрее и милее Фимы. С каждым днем любил он ее больше и больше. Она обращалась с ним как с братом, но в последнее время, превратившись во взрослую девушку и уже всецело завладев Дмитрием, она вдруг сделалась относительно его какой-то странной. Он заметил, что она вдруг стала от него как будто отдаляться, и говорила с ним, и глядела на него совсем иначе, чем прежде. Иногда, будто она заботится и снова превращается в прежнего веселого, ласкового и доверчивого ребенка. Пройдет час, другой, ее не узнаешь, будто мысль какая-то мелькнет у ней, и она отходит от Дмитрия, глаза ее потухают, он смотрит, смотрит и чувствует, что вот он стал совсем чужим для нее, что она его не видит, не замечает, о нем не думает. Он не смел с ней говорить о своем чувстве, а когда раз попробовал намекнуть ей об этом, она посмотрела на него совсем недоумевающим, но строгим взглядом и вышла из горницы. У Дмитрия и руки опустились. Недели с 3 не показывался он к Всеволодовским. Так, наконец, Раф Родионович к нему заехал и привез его с собою. Но вот теперь все это кончено, все эти сомнения. Фима его поцеловала. Никогда он не забудет этого поцелуя, хоть он и не первый. Ведь она прежде и в детстве, и даже не так давно еще, тому 2-1.5 каких-нибудь, не раз целовала, но то было совсем другое, то были детские, братские поцелуи. Этот же поцелуй, он огнем ожег его, он наполнил его невыносимым блаженством, от которого теперь кружится голова его, от которого не может он заснуть и не заснет во всю эту долгую зимнюю ночь. Он глядит на бледно мерцающий огонек лампадки, и то начинает молиться и благодарить Бога за свое благополучие, то предается счастливым мечтаниям. Так хорошо жить на свете, нечего бояться теперь, нужно переговорить с Рафом Родионовичем и Настасьей Филипповной, а потом честным пирком да за свадебку. Только нет, прежде всего нужно приготовить дорогой Фиме теплое гнездышко. Старый домик в Сухановке подновить нужно, все устроить. И размышляет Дмитрий о том, что нужно сделать, и задумывает ехать в Касимов, приторговать там мастеров и начать перестройки да поправки. Немного казны отец ему оставил, но все же у него есть кое-что про запас. Теперь самое время тряхнуть мошною. Фима останется довольна. Так скучно, мертво, невыносимо было в его укромном домике со смерти отца. И как там все скоро изменится? Жизнь с Фимой, длинные зимние вечера в теплой горенке, длинные летние дни, озаренные солнечным светом в душистой зелени старого заросшего сада, где столько груш и яблок, где летом всегда так уютно, где в ветвях поют, заливаются птицы. Ну что это? Дмитрий оторвался от своих мечтаний и вернулся к действительности. Странные звуки поразили его ухо. Что это? Как будто кони где-то заржали. Звуки голосов, что же это значит? Уж поздно, недалеко и полночь. Уж не пожар ли случился? Нужно встать. Он приподнялся на постели, прислушался. Да, голоса ближе, как будто под самыми окнами. Вот кто-то стучится в двери. Дмитрий вскочил и стал будить Андрея. Тот долго не мог ничего понять спросонья. Но стук в двери повторяется. Уж громкий голос кричит «Отворите!». Уж Раф Родионович проснулся и кричит «Кто там? Что за шум такой?». И вдруг наружная дверь дома подалась под чьим-то сильным напором и распахнулась. В сенях шаги многих людей. Дмитрий и Андрей стали быстро одеваться. Раф Родионович выглянул в сени и попятился. «Разбойники!» — крикнул он. Но вдруг голос его замер. В полумраке горницы, освещенной только лампадкой, Дмитрий едва различил, что кто-то навалился на Рафа Родионовича. Схватив со стены первое попавшееся оружие, он бросился вперед. За ним Андрей. Перед ними несколько неизвестных людей. Рафу Родионовичу зажали рот платком, вяжут руки. И вот явственно с той стороны, где Настасья Филипповна и Фима, доносятся отчаянные крики и вопли. «Спасай отца, не робей!» — крикнул громким голосом Дмитрий Андрею, и направо, и налево махая тяжелым топором и заставляя пятиться перед собою вломившихся разбойников. Он пробился из горницы и кинулся на женскую половину. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.